Предлагаем вашему вниманию передачу Дмитрия Корсунского «Точка опоры».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Мария», программа «Точка опоры», и я, член Союза писателей России Дмитрий Корсунский. Гость нашей студии – доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, протоиерей Григорий Григорьев. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Христос воскресе!
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Сегодня наш разговор пойдет на тему «Обличение в Евангелии и в нашей жизни». В Новом Завете Иоанн Креститель, обращаясь к фарисеям и саддукеям, сказал: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И Господь, видя негодование одного из начальников из-за исцеления скорченной женщины в субботу, назвал негодующего лицемер. Причем это слово Христос употреблял и в других местах Нового Завета. Уважаемый отец Григорий, скажите, пожалуйста, а стоит ли обличать людей, зная, что они не примут обличения? Не метал ли Господь жемчуг своих слов напрасно?
Ну, вы знаете, вот, конечно, все, что говорил Господь, это не подлежит обсуждению. Если у нас в словах Христа не сходятся концы с концами, нам кажется, что в этом есть некое противоречие, то это противоречие в нас, в недостатке нашей духовности и в неумении нашим понять то, что он говорил. Несомненно, для того, чтобы кого-то обличать, необходимо иметь такую любовь, как у Христа. Вот когда обличение происходит в духе божественной любви, то все негативные стороны человека превращаются в таланты. Вот когда ученик спросил одного старца, вот можно ли обличать человека, если ты видишь, ну, неправильные его действия, неправедные действия, тот ответил: да, можно, если имеешь должную любовь. Потом подумал и добавил: но так как такой любви сейчас ни у кого нет из людей, лучше не обличать. А несомненно, Василий Великий говорил, что клевета – это правда без любви. Вот здесь очень важно, обличая человека, не обличить самого себя. Вот нередко при обличении без должной любви происходит то, о чем сказано в Евангелии. В своем глазу вы видите, не видите бревна, в чужом видите маленькую соринку. Вот здесь, конечно, то, что говорил Господь, это так и есть. И действительно, он обличал, его ученики обличали. Но у них была достаточная благодать, достаточный дух божественной любви. И это обличение шло от имени Бога. Собственно говоря, в чем это обличение состояло, вот почему развилось такое лицемерие к моменту пришествия Христа первого, и почему Иоанн Креститель говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать будущего гнева?» Дело в том, что к этому времени духовное видение Бога, оно постепенно заменилось некими правилами, некими обрядами, некими поступками. Вообще, язычество ведь тоже, как религия, претерпело кризис именно потому, что постепенно боги были забыты, а обряды поклонения богам, они все усложнялись. Куда повернулся, куда поклонился. И вот за 1600 лет со времен Моисея заповеди божественной любви, я имею в виду 10 заповедей Божьих, которые получил пророк Моисей на горе Синай, постепенно заменились преданиями старцев. Более чем по 60 правил на каждую заповедь. И постепенно был утрачен дух божественной любви. В чем был смысл заповедей Моисеевых? в том, чтобы восстановить видение рая в земной жизни, которое было потеряно при грехопадении Адама. Вот когда Адам не послушался Бога и вкусил плоды из древа познания добра и зла, то любовь к Богу у него заменилась неким лицемерием. Во-первых, он стал прятаться от Бога. Он не признался, что он нарушил то, что заповедовал Господь. И когда Господь его прямо об этом спросил, не вкушал ли ты плодов, не попросил прощения, а дерзко сказал ему: «Женщина, которую ты мне дал, дала мне яблоко», как бы снимая с себя всяческую ответственность, как будто бы не ему Господь говорил не вкушать. А Ева сказала: «А меня змей искусил». То есть они тем самым обличили Бога в том, что он несправедлив. И в этот момент у них исчезло доверие к Богу, исчезла любовь к Богу. А когда исчезла любовь к Богу, исчезла любовь к себе, как к образу и подобию Божьему. И они перестали видеть райский сад, потому что видеть его можно только в божественной любви. Изгнание из рая – это в первую очередь потеря. Потеря Духа любви божественной, потери благодати Святого Духа, когда человек перестает видеть рай. Вот все моменты нашей жизни, когда у нас бывают благодатные подъемы, пусть даже кратковременные, мы как бы оказываемся в райском саду на короткое время. Так вот, заповеди Моисеевой помогали людям постоянно оказаться в этом благодатном состоянии. А когда оно уходит, то развивается лицемерие. То есть при лицемерии человек любит не себя, а любит мнение других людей о себе. О таких людях сказал Господь: «Вы, фарисеи, лакированные гробы, снаружи кажетесь блестящими и лакированными, а внутри полны мертвечины и всяческой нечистоты». И вот когда Иоанн Креститель крестил людей, он как бы говорил им: «Покайтесь в том, что вы духовное содержание заменили внешней формой. Станьте на дорогу Божьих заповедей, наведите навигатор своей души на Царствие Небесное, и тогда в этой жизни вы окажетесь в Царстве Божьем». Царствие Божие – это то видение Царствия Небесного, которое человек при жизни достигает, а Царствие Небесное – в вечности. У нас Царство Божие называлось «Живу, как у Христа за пазухой». Вот в этом смысле, конечно, то, что говорил Господь, Иоанн Креститель, апостолы, ученики Христа, это было абсолютно правильно, потому что они говорили это в духе божественной любви, не в духе осуждения других людей, а пытаясь им помочь стать на этот путь. И в первую очередь тем, кто готов услышать. Имеете уши слышать, да слышит. А все остальные глаза будете иметь не увидеть, уши будете иметь не услышите. Ибо окаменело сердце людей сих. Вот в этом смысле, конечно, обличение очень полезно. У нас же очень нередко бывает в нашей повседневной жизни, когда один человек обличает другого, по сути дела, все негативные свойства, которые он рассказывает об этом человеке, это он про себя рассказывает. То есть он как в кривом зеркале видит образ другого человека. То есть в своем глазу не видит бревна, а в чужом видит соринку. То есть это фактически получается лицемерие в квадрате, двойное лицемерие. Ведь Господь, когда обличал людей, он сам был безгрешный, и он сам находился в Царстве Небесном, Царстве Божьем. Он и есть Царствие Небесное, сам Господь. Поэтому, конечно, вот очень важно, конечно, понимать, что то, что он говорил, абсолютно правильно. Но когда мы начинаем этому уподобляться, то вообще очень непросто не свалиться вот в тот лакированный гроб, в который превратились фарисеи. И вот в этом смысле мне вспоминается эпиграф к роману «Тихий Дон» Шолохова: «В годину смуты и разврата не осудите братья брата». Вот сейчас, конечно, пасхальный, радостный, светлый период, но в Великом посту мы всегда молимся молитву Ефрема Сирина: «Господи, даруй мне зреть и своя прегрешение, и не осуждать брата моего». То есть можно сказать, что насколько мы видим грехи и немощи других людей, настолько мы не видим свои грехи и немощи. То есть мы должны от этого устрашиться, потому что все плохое, что мы видим людям, это мы и есть сами. Вот в этом смысле, конечно, если вот это осуждение направить на себя, то тогда это может быть благодатно. Но это должно быть одно условие – не впасть в уныние, в депрессию. А потому что если это будет в божественном ключе, то человек получит духоутешителя, особую радость, особую благодать, то есть Господь наполнит паруса его души. И человек будет благодарить Бога за то, что Господь помогает ему измениться. Это будет называться открытый лакированный гроб для вычищения нечистот и всякой мерзости, которая находится в душе каждого человека.
Однако бывает и так, что даже пророки страдали за свои слова. Иоанну Крестителю, обличавшему царя Ирода, по наущению Иродиады отрубили голову. И Христос говорил законникам, и премудрость Божия сказала: «Пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят». И в нашей стране есть множество примеров, когда людей ссылали, арестовывали и сажали в тюрьму за высказывание личного мнения или принадлежность к какой-то оппозиции. Дважды в ссылке был весьма обеспеченный и образованный Герцен. Множество людей пострадало во время репрессий. Были гонимы и христиане, и диссиденты. А как, по вашему мнению, воздается гонителям пророков и людей, проповедующих правду и Слово Божие?
Ну, я не совсем могу сказать, насколько можно сравнивать Герцена с Иоанном Крестителем. У меня вот на этот счет нет мнения. Я бы не сравнивал их. Это все-таки разные люди. Один бы человек духовный, а другой душевный, то есть плотской человек. Я не беру обсуждать личность Герцена, но я бы их просто не сравнивал. И, в принципе, пророки, они бывали казнены, когда они выполнили свою миссию. Вот невозможно было пророка казнить, пока он не выполнил возложенную на него миссию, равно как и Христа. Когда пришло их время? Вот когда зерно созрело, жнецы их собирают. И вообще смерть человека, тем более пророка, находится всецело в руках Божьих. И, конечно, когда он выполнил свою миссию, при условии, что есть вечная жизнь, где нет болезней, печали, но жизнь бесконечная, то, было бы негуманно долго задерживать его вот в той среде, в которой мы находимся. Я бы сказал, мир, конечно, он божественный, но он очень сильно искривлен, очень сильно изменен. В первую очередь, человеческой злобой, потому что вся злоба, которая в мире существует, это производная людей, человеческого общества, лукавого духа. Но лукавый дух никогда не будет действовать чете, пока он ее не впустит. Поэтому я бы сказал, что всему свое время. Вот, конечно, Иоанна Крестителя для того, чтобы такого великого пророка казнить, царь Ирод привел себя в скотское состояние опьянения, конечно. Он бы никогда бы этого не сделал, потому что во всех Евангелиях сказано, что он его все-таки очень сильно уважал, почитал, даже боялся, слушался и советовался. Если бы вот не это хмельное вещество, которое его опьянило и привело просто в скотское состояние, когда его гордыня вот стала максимальной, вот, то на самом деле, вот, когда он сказал дочери Иродиады, которая плясала, угодила ему, что полцарства тебе дам, я думаю, когда бы он отрезвел, так навряд ли бы он дал полцарства этой дочери. И мать тоже понимала, что как бы потом дочь бесследно не исчезла, потому что слово дано в присутствии свидетелей, выполнять он его точно не будет. Но тогда, значит, должна исчезнуть Иродиада, и тогда не будет никаких проблем. Вот поэтому она попросила то, что считала возможным для себя, голову своего врага, как она полагала, который ее обличал. Вот. И на самом деле, конечно, все, кто казнил пророков, они, избрали себе непростую участь. То есть они все стали тоже мучениками потом. Вот, например, дочь Иродиады, ведь она как погибла? Там очень редко бывают морозы, но был такой период, когда воды были скованы льдом Галилейского моря, и она пошла по ним, провалилась, льдины сдвинулись, отрезали ей голову. И эту голову принесли матери, как некогда голова Иоанна Крестителя. Вот кто может вообще почувствовать, что и сказать, что они пережили в этот момент? Они потом были сосланы, были разжалованы. Вот, и практически все, кто казнил пророков, они все стали мучениками. Причем некоторые стали священномучениками, то есть они признали Христа в этих страданиях, а некоторые еще больше от него отреклись. Вот поэтому я бы так сказал, что не приходит смерть человеку, пока не придет его время. А когда придет его время, мученическая смерть, наверное, она очищает всех нас, поэтому, может быть, мир и держится на безвинно пролитой крови пророков. И действительно, вот как сказал не так давно в одном из своих фильмов Владимир Владимирович Путин, Россия отличается от всех стран тем, что ей прямо управляет Господь. И если бы Господь нами не управлял, то что бы с нами было? Действительно, это та страна, которую умом не понять и аршином не измерить, потому что ей управляет Господь. И вот это, конечно, очень важно. И пророки всегда находятся под особым Божьим покровительством. Если бы надо было, они бы жили бы столько лет, сколько надо, и там умирали бы своей смертью. Хотя такое тоже бывало. Вот поэтому, например, Илья пророк, он живым был взят на небо, по сути дела. Вот. И такие вопросы очень интересные. Вот. Все зависит от Духа Божественной любви. Потому что без него любые замечания, они превращаются именно в осуждение. Не в обличение, а в осуждение. Вот обличение – это осуждение в духе божественной любви. А когда нету духа божественной любви, то обличение превращается в осуждение. Вот поэтому каждый человек, он может для себя сам решить, насколько в нем достаточно благодати Святаго Духа и духа божественной любви, чтобы обличать других людей. Вот. Но надо помнить, вот, чтобы вот это обличение других не превратилось в обличение самого себя. Человек даже не понимает, что он фактически обличает себя, иногда обличает другого, да еще и всенародно. Вот я нередко замечал, что когда кто-то рассказывает о другом человеке, то он все рассказывает про себя. Хороший человек расскажет про человека хорошо, даже если он плохой. А плохой человек расскажет плохо, даже если человек хороший. Потому что каждый будет видеть себя. Мы не можем увидеть в другом человеке тот грех, которого нет в нас самих.
В апокалипсисе говорится, что когда ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачным. И они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих, и яз своих, и не раскаялись в делах своих. Выходит, что кто-то и до ада не исправится ни обличением, ни наказанием. Есть такие, которым, плюй в глаза, все Божья роса. Как вы думаете, в чем причина их нерасторжимости со злом?
Ну, конечно, корень зла – это гордыня. А вот мне нередко приходилось видеть в жизни ситуации, когда, скажем, очень богатые люди пытались раздавить своего противника, неважно какого, финансового или какого-то по бизнесу, с огромной экономической невыгодностью для себя. То есть они терпели огромные потери. И на самом деле гордыня, она выше даже любви к деньгам и власти денег. А вот это, я бы так сказал, такая история, она была очень хорошо описана у Николая Васильевича Гоголя. Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, два лучших друга, гусь зашел на территорию, слово за слово, и стали злейшими врагами. Вот поэтому, несомненно, вот эта сатанинская гордыня, нежелание покаяться, нежелание измениться, а желание, вот, то есть, это как такая, я бы сказал, духовная наркомания определенная. И те люди, в душе которых живет эта злая сила, которую они туда сознательно впустили, вырастили там и живут с ней, они находятся в состоянии такой гордыни, что они думают, что они победят Христа. Ведь вот, вот как вы думаете, вот когда Христос был распят на кресте, сатана, он радовался или огорчился?
Я думаю, что он был рад, потому что в конечном итоге Христос сошел в ад, да, и он увидел в аду.
Да, но когда он сошел в ад, как вы думаете, сатана надеялся его там удержать, или он понимал, что они не смогут с ним справиться?
Ну, вот тут мне трудно сказать.
Он был уверен, что они его удержат, поэтому он радовался. Если бы он это не был в этом уверен, он был в ужасе бы от этого. И, наверное, не допустил бы. Потому что сатана был повержен, все бесы были, по сути дела, закованы в наручники. То есть у них было до этого момента, они безраздельно господствовали на земле. как регулярное духовное войско. А после этого они превратились в банды грабителей, разбойников с большой дороги. То есть все было разбито. Вот когда разбивают какую-то террористическую большую систему, армию, то остаются мелкие разрозненные банды. Вот на таком уровне. Поэтому, конечно, то есть гордыня до такой степени, что понимая, что это Бог, он надеялся, что все-таки удастся им его удержать. Но смерть не могла его удержать. А, по сути дела, Господь это сделал именно для того, чтобы разрушить державу смерти и чтобы открыть врата Царствия Небесного. Ведь когда-то Адам был бессмертным, и Господь, разрушив смерть, дал нам возможность бессмертия, которое мы выбираем для себя или не выбираем, потому что мы или движемся в сторону державы вечной жизни, или мы попадаем в ад, державу хаоса, державы смерти. Вот поэтому гордыня, она настолько велика, что у человека затмевается разум, и у него создается ощущение, что он победит. То есть, да, действительно, и вот до второго пришествия бесы все-таки надеются, что они его победят все-таки, что они, их сила победит его силу. Вот такая гордыня. Вот почему они не покаялись, почему им плохо стало, они мучились, страдали, но они надеялись победить из этой гордыни. Вот в этом, конечно, и кроется главная проблема. Мы, кстати говоря, нередко видим это на примерах других людей. Я вспоминаю одну притчу о богатом человеке, который молился Богу о приумножении богатства. Но у Бога каждое слово правда. Он говорит: просите, дано будет вам. И вот в конце концов пришел к нему ангел и говорит: Господь услышал твою просьбу и выполнит ее. Ты получишь любое богатство при одном условии. При каком? Спросил он. А вот, говорит, сосед получит два раза больше. А это как? Ну ты сундук золота, он два. И так далее. Проси о чем хочешь. Тот говорит: можно я подумаю? Подумал, помолился, говорит: Господи, вырви у меня один глаз, чтобы у соседа два. Вот как. То есть на самом деле вот эта ненависть, злоба, гордыня, гнев, они превышают даже такие, в общем-то, ну, серьезные зависимости, как зависимость к деньгам. То есть в конечном счете в сказке о золотой рыбке побеждает желание стать владычицей морскою, в сказке «Братьев Гримм» Богом. Потому что сказка Пушкина написана как прообраз сказки «Золотая камбала братьев Гримм». Там старуха сначала захотела... Да, она захотела стать Богом, старуха, в конце сказки. Но Пушкину по цензурным соображениям не дали это написать. И он написал «Владычицей морской». Ну, то есть, выше всех денег. Вот это, гордыня. Поэтому в этом, конечно, и кроется главная причина.
Иногда в городах мы видим, что стены домов изрисованы граффити и нехорошими словами. К деревьям прибиты электрические фонари, на улицах грязь, ограждения старых газовых емкостей порваны, горячая вода идет с чернотою, крыши домов старые и потолки протекают. Молодые деревья, посаженные жильцами для защиты от уличного шума, вырубаются. Есть и прочие подобные дела, которые не от великого ума. Уважаемый батюшка, скажите, пожалуйста, что в этом случае делать местным жителям? Ведь бывает и так, что лица, которые отвечают за порядок, как бы не видят всех неустройств. Более того, вырубая перед домами дубики, березы или клены, они, вероятно, думают, что они делают хорошее дело.
Ну, в общем-то, ведь мы говорили о духовной стороне зла. То есть, когда нашей любви не хватило, когда молитвы зло мы не могли остановить, то зло материализуется в некую конкретную земную силу. И если мы помним наших многих святых, русских в первую очередь, вспоминаю святых, это, скажем, Дмитрий Донской, Александр Невский, вот, ну и наших полководцев великих, вот, или адмирала Федора Ушакова, вот, Александр Васильевич Суворов, он не канонизированный, но он как бы русский, значит, Георгия Жукова, то они вставали с мечом на остановку зла. И, конечно, это никогда не было хорошо, но просто выхода нету. Это вот когда, если болезнь вышла из-под контроля, тогда хирургия только применяется. И ничего нет хорошего в хирургическом лечении. Поэтому вот то, что вы сказали, это, по сути дела, такая вот, ну... я бы сказал, атеистическая этнокультура. Не в том смысле, что я обижаю атеистов. Среди атеистов есть очень люди порядочные, очень порядочные есть. Но если действительно исходить из того, что, да, которые живут по совести, вполне такие люди есть. Если исходить из того, что Россия это страна, управляемая Богом, то вот есть люди, которые не признают Бога, то таким образом они вносят в управление этой страной элемент сатанизма. И фактически борьба сатаны с Богом, сатана с Богом борется поле битвы сердца людей, как сказал Федор Михайлович Достоевский, это переманить на свою сторону как можно больше душ. И, конечно, Господь будет медлить с концом света, потому что Он будет пытаться привести этих людей к покаянию, к прощению, и в конце концов захватить весь мир. Если весь мир захватить, вот тогда, конечно, тогда скажет сатана Богу, вот мы тебя победили, на этой планете оставь, мы так вот хотим жить на этой планете, в этом мире. Но пока в мире есть праведники, пока есть невинно пролитая кровь, никогда не будет второго пришествия Христа и конца света. Вот как это было в Содоме и Гоморре, когда не было праведников, кроме Лота и его семьи. Он весь город обыскал, никого больше не нашел, к сожалению. Ну, поэтому можем сказать, что у нас еще далеко до конца света. Домовая церковь – это семья. И вот эта этнокультурная традиция, она складывается в семье. И когда Николай Иванович Пирогов, великий русский хирург, написал в своем дневнике хирурга: «Всякий неверующий человек есть подлец. И таким подлецом я был до 37 лет». Это он про себя так писал. Федор Михайлович Достоевский говорил, что русский человек без веры, он страшен, он превращается в страшного зверя. Атеизм в библейской энциклопедии обозначается как неестественная чудовищность. Вот есть чудовищность естественная, когда зверь голодный и съел там кого-то. А есть неестественное, когда там калечится окружающая среда вокруг, потому что в душе человека хаос, и хаос этот распространяется. И все это идет от того, что нету домовой церкви, нету вот этой вот воспитанной веры, которой нету 10 заповедей, которые написаны в сердце человека. Но это не значит, что эти люди, они не могут быть, ну, изменены как-то. Все, Божий промысел для нас неисповедим. Но Господь может все, кроме одного, Он не может сделать святого. Святой – это тот, кто стремится к Богу. Заставить невозможно. Любящий отец всегда ждет блудного сына. Но блудный сын должен сделать первый шаг навстречу любящему отцу. И тогда Господь побежит навстречу такому человеку.
Ну вот, а что же все-таки делать вот местным вот жителям, про которые я говорил? Вот представьте, вот вы живете в каком-то доме, посадили там дерево, оно вас радует, и не только вас, и ваших соседей. И вот приходят такие благоустроители, они срубают это дерево.
Ну, и не одно, местные жители, они должны поступать сообразно обстоятельствам, которые их окружают. И, в принципе, естественно, это их мир. И если кто-то разрушает их мир, объявляет им войну, то они должны противодействовать этому злу в той мере сил, которая у них существует. Опять же, вот, повторяю, ничего хорошего в этом нет. Но это, ну, поневоле приходится делать. То есть это не значит, что смотреть, как зло распространяется по всему миру. Поэтому если человек идет по улице и видит, что кто-то, ну, грабит кого-то, он, конечно, в меру тех сил, которые у него есть, должен помочь этому человеку. Либо он помочь физически, либо вызвать милицию, либо там позвать других людей на помощь. Но мы не должны проходить мимо таких событий, потому что надо помнить, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Если мы на наших глазах будет вершиться зло, и мы будем проходить мимо, то это зло будет распространяться. Вот как любая зараза, как любая болезнь. Вот поэтому здесь нужно поступать сообразно обстоятельствам, имея мудрость змеиную и простоту голубиную, как нас учил Господь. Будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Но в этом смысле вот, невозможно дать ответа на все случаи жизни. В каждом конкретном случае нужно противодействовать в меру своих сил и в меру своего понимания противодействия злу. Но просто не следует отвечать злом на зло. Потому что, когда мы отвечаем просто прямым злом на зло, как правило, зло рождает новое зло. Надо отвечать любовью. Но любовь и доброта – это не значит, что человек слабый. То есть, нет, зло все равно надо останавливать в меру своих сил.
В советское время был очень популярен журнал «Крокодил», который прочитывался многими людьми на одном дыхании. Сейчас подобные издания на газетных лотках встречаются достаточно редко. Возможно, изменилась и форма, и содержание юмористических изданий, что устраивает не всех читателей, поскольку понятие «юмор» шире рамок обычных анекдотов. Уважаемый батюшка, а нужны ли сейчас журналы вроде «Крокодила», и можно ли, по вашему мнению, писать о различных беспорядках в юмористической форме? Стоит ли публиковать рассказы, написанные в сказочной форме, в интернете или в газетах?
Я бы, наверное, назвал это все-таки сатирой. И сатира – это, в первую очередь, критическое отношение к самому себе, в первую очередь. Конечно, это то, что удерживает нас от совершения зла. В Советском Союзе была, ну, стройная идеологическая система воспитания нравственных ценностей. Я бы не назвал их духовными, но нравственные ценности были. И была некая политическая программа этого. Было понятие добра и зла. И всем было понятно, что есть добро, что нет, есть зло. Конечно, в настоящее время действительно вот эти деструктивные силы мировые, они смешали эти понятия. Сейчас очень многие люди не могут разделить добро и зло. Поэтому любые издания, которые помогают правильно сформировать добро и зло, они необходимы. Я уверен, что мы обязательно поднимемся. Россия – страна, управляемая Богом. Мы обязательно поднимемся с колен, и мы будем это все восстанавливать. Потому что, ну, я считаю, что все-таки Россия – это на сегодня это оплот традиционных мировых ценностей, заповедей Божьих. Вот так я бы это назвал. Но то, что мы видим в мире происходит сейчас, то мы действительно являемся главным гарантом этих ценностей. Это не значит, что в других странах их нет. Нет, они есть в каждой стране. Но просто в других странах они не могут защищаться в той степени, в которой мы пытаемся это сделать. И я считаю, что, ну, тот кризис, в котором мы сейчас оказываемся, кризис – это суд Божий. Это суд Божий не над Россией, это суд Божий над миром, который обличает себя, пытаясь уничтожить Россию, которая никому не желает зла, которая не хочет быть воинственной, но нас вынуждают защищать себя и ту часть мира, которая не хочет меняться в том направлении, когда понятия добра и зла не будут нами распознаваемы.
Батюшка, вот в советское время такие журналы, как «Крокодил», там, или другие юмористические издания, были очень сильны, мне кажется, тем, что если была какая-то публикация про какого-то бюрократа, или человек, который делает какие-то неправильные поступки, это могло стоить ему карьеры или работы. А сейчас получается так, что бывают очень критические и острые материалы выходят про каких-то людей, но им это вообще как-то не приносит никакого, не то чтобы вреда, даже как-то безболезненно для них это проходит. Вот как вы думаете, вот почему вот это сейчас происходит? Вот с одной стороны, почему нет вот какой-то вот ответ, вот реально надо бывает, вот есть какая-то вещь, которая вот понятна людям в какой-то человеческой логике, что это неправильно. А с другой стороны, вот такая какая-то вот, как бы сказать, безнаказанность внутри человека. Вот понимаешь, что вот ничего не будет. Нет. Ну, поругали меня там в газете, там еще где-то. Ну, да ну и что?
Я бы сказал так, что чем темнее ночь, тем ярче светят звезды. Где преизобилует грех, там преизобилует благодать. И когда приумножается грех в мире, то приумножается божественная любовь. И чаша терпения, она увеличивается. Потому что, когда зло начинает охватывать большое количество людей, Господь дает больше возможностей для изменения. Он долготерпелив и многомилостив. Поэтому я бы сказал, что зло всегда пресекается, потому что человек, совершающий зло, уже в этом мире живет как в аду. И если бы кто-то заглянул в душу этого человека, который совершает зло, и узнал бы, о чем он думает в долгие бессонные ночи, то, наверное, во многих случаях та жизнь, которой живет человек, она страшнее смерти, гораздо страшнее. Потому что он при жизни оказывается в аду, даже если он это отрицает и не понимает. А вот о таких людях, которые творят зло и безнаказанно радуются и веселятся, это, ну, такой вопрос, ну, я бы сказал, он очень относительный, очень. Это внешний вид, это лакированные гробы, но внутри идет разложение покойника, разложение мертвеца. Поэтому зло всегда себя наказывает, потому что человек, уходящий от Бога, он теряет потенциальную возможность радости жизни. Ничто не радует такого человека. Он никому не верит. Он входит в состояние уныния и депрессии и держится только на энергии гордыни и зла. Это и есть ад, который начинается уже здесь. То есть эти люди находятся в аду уже здесь. Так же, как святые люди, они в этой жизни уже живут как в раю, живя у Христа за пазухой. Поэтому я бы не сказал, что не наказывается. Нет, всякий уход от Бога, он уже есть наказание. И вообще неверие в вечную жизнь – это страшное наказание. Потому что человек, который знает наверняка, что нет вечной жизни, и что эта жизнь единственная, она приближается к концу, и ничего сделать он не может, это страшное наказание. Потому что гордыня, в конце концов, сламливается смертью. После чего начинается расплата за содеянное в вечности. Я имею в виду в том случае, если душа попадает в ад.
Могу предположить, что тема юмора близка и нашим уважаемым радиослушателям. И мне хотелось бы сообщить, что сейчас в Казахстане идет литературный конкурс «Алтын Калам», где в номинации «Сатира года» размещен мой рассказ «Дай нам Боже, что никому не гоже». И в номинации «Проза» «Шуршила в мухоморье» и «Хлестаковские миллионы». Почитать их можешь, зайдя на сайт конкурса или пройдя по ссылкам в моей страничке ВКонтакте. А к батюшке у меня есть следующие вопросы. Батюшка, скажите, пожалуйста, а каким, на ваш взгляд, должен быть современный юмор? И кто из юмористов вам нравится больше всего?
Ну, опять же, если мы говорим про сатиру, которая сама по себе полезна, как некое исцеление, то знаете, как вот над кем смеетесь, над собой смеетесь. Вот мы ведь, когда смеемся иногда, ведь это и есть, ведь мы не подумаем, что мы обличаем себя. Поэтому я не воспринимаю современных юмористов не потому, что они плохие, но это не то, что дает мне ветер радости и благодать. Поэтому я ни тем из них не восхищаюсь, и мне немножко это смотреть, ну, не очень интересно. Я юмором называю, когда мы смеемся над собой. Вот способность посмеяться над самим собой, над своими недостатками, даже вот внутри самого себя, это очень важное состояние. Я бы сказал, это некий духовный иммунитет, который позволяет нам остаться в своем уме. Юмор над собой – это сохранение и приумножение критической самооценки к самому себе, не к окружающим, а к самому себе. И в таком случае действительно окружающие кажутся гораздо лучше, чем они есть. И у нас такое ощущение, что мы живем среди ангелов. И когда мы к людям так относимся, они нередко от этого улучшаются. Поэтому мне всегда жалко людей, которые действительно находятся на юмористических программах, смеются от души. Вот. Ну, наверное, смех разряжает, он полезен. Я не против этого. Но вообще у Киприана Карфагенского были написаны целые труды о смехачах, о таких вот людях, которые так вот веселят народ, и он к ним относился крайне отрицательно, прямо-таки скажем. Я не могу сказать, что я так же отношусь. Нет, я не хочу никого осуждать. Но вот та энергия духовная, которая возникает на этих мероприятиях, для меня она немножко, как сказать, она нарушает внутреннюю тишину, внутреннюю радость. И ветра радости не остается. Я когда вот где-то смотрю, я сразу выключаю телевизор, мне как-то это не идет все.
А вот
хотя я очень веселый человек, и с чувством юмора отношусь и с большой критикой к самому себе отношусь.
Ну вот из классиков нашей литературы вы кого бы могли назвать?
Ну, именно по критике?
По юмору.
Ну, по юмору, ну, конечно, Салтыков-Щедрин, конечно, Михаил Афанасьевич Булгаков. Ну, про Александра Сергеевича Пушкина, конечно, можно много говорить. Ну, Зощенко. Зощенко тоже вот там замечательные есть вещи. Но они, знаете, действительно в духе любви вот это обличение. Причем это обличение грозило им, в общем-то, они головой могли за это расплатиться. Наверное, может быть, ведь если так вот посмотреть на Василия Теркина, Александра Трифоновича Твардовского, это тоже очень, знаете, такой, я бы сказал, ну, там очень много такого юмора, который возвышает душу. Я очень люблю эту книгу, и особенно «Теркин на том свете». И вот в какие-то такие, ну, периоды, когда немножко мрак сгущается, нередко ее перечитываю. Вообще, наверное, это у Льюиса, у Толкиена замечательные вообще. И вообще, Льюиса у нас никто не знает, это вот автор «Хроник Нарнии». У него был написан роман там в 50-е годы «Мерзейшая мощь» о том, что сейчас происходит в мире. Он тогда выступал против этого. Он описывал, как вот будет создаваться новая политическая система зла в мире через средства массовой информации, через ложные образы, через из белого-черного, из черно-белого. Тогда, и, посмотрите, это в Англии родилось, в общем-то, удивительно. Да, но много есть. Наверное, конечно, это и Дон Кихот, видимо, все-таки. Вы представляете, что стоит слова Дон Кихота? Самое страшное в мире безумие – видеть мир таким, каким он есть, а не таким, каким он мог бы стать.
В завершение программы напомню, что гость нашей радиостудии – доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор протоиерей Григорий Григорьев. Спасибо, батюшка, за ваш интересный рассказ.
Божье благословение да пребудет со всеми нами. Воистину воскресе Христос!
Закончилась передача Дмитрия Корсунского «Точка опоры».